Марина Цветаева. Черт. Читает Людмила Савко. Связался черт с младенцем. Черт жил в комнате у сестры Валерии, наверху, прямо с лестницы, красный, атласно-муарово-штофный, с вечным и сильным косым столбом солнца, где непрерывно и почти неподвижно крутилась пыль. Начиналось с того, что меня туда зазывали. «Иди, Муся, там тебя кто-то ждет». Либо «Скорей, скорей, Мусенька, там тебя ждет, протяжно, сюрприз». Таинственность чисто условная, ибо я-то отлично знала, что это за кто-то и какой это сюрприз. И зазывавшие знали, что знаю. Были это либо Августа Ивановна, либо Асина няня Александра Мухина, иногда и какая-нибудь гостья. Но всегда женщина, и никогда мать, и никогда сама Валерия. И вот, полуподталкиваемая полукомнатой, втягиваемая, поломавшись перед дверью, как деревенские перед угощением, немножко боком и немножко волком входила. Черт сидел на Валериной кровати, голый, серой кожи, как дог, с бело-голубыми, как у дога или у ассейского барона, глазами, вытянув руки вдоль колен, как рязанская баба на фотографии или фараон в Лувре, в той же позе неизбывного терпения и равнодушие. Черт сидел так смирно, точно его снимали. Шерсти не было. Было обратное шерсти. Полная гладкость и даже бритость. Из стали вылитость. Теперь вижу, что тело моего черта было идеально спортивное, львицино, а по масти — догово. Когда мне 20 лет спустя в революцию привели на поддержание дога, я сразу узнала своего мышатого. Рогов не помню. Может быть, и были маленькие, но скорее уши. Что было? Хвост. Львицын большой, голый, сильный и живой, как змей. Грациозный, многократно перевитый вокруг статуарно недвижных ног так, чтобы из последнего переплета выглядывала кисть. Ног, ступни не было. Ну и копыт не было. Человеческие, даже атлетические ноги опирались на лапы. Опять-таки, Левицына договы, с крупными серыми же серого рога когтями. Когда он ходил, он стучал. Но при мне он никогда не ходил. Главными же приметами были не лапы, не хвост, не атрибуты. Главные были глаза. Бесцветные, безразличные и беспощадные. Я его до всего узнавала по глазам. И эти глаза узнала бы без всего. Действия не было. Он сидел. И я стояла. И я его любила. По летам, когда мы переезжали на дачу, черт переезжал с нами. Вернее, уже оказывался в полной сохранности пересаженного деревца с корнями и с плодами, сидящим на Валериной кровати, в ее-то русской узкой желобом вылетавшей в жасмин комнате, с вертикальным желобом огромной дикой в июле чугунной печки. Когда на Валериной кровати сидел черт, казалось, что в комнате вторая чугунная печь. А когда не сидел, чугунная печь в углу выглядела им. Общими были масть серо-синим по чугуну отливом лета, полный лед печи летом, подпотолочный рост и полная неподвижность. Печь стояла так смирно, точно ее снимали. Она его всем своим холодным корпусом замещала. И я с особой усладой тайного узнавания прижималась к неистриженным горячим от лета затылком, читая Валерии вслух, запрещенные матерью, и поэтому Валерии разрешенные в руки данные мертвые души, до которых мертвецов и душ так никогда и не дочиталась, ибо в последнюю секунду, когда вот-вот должны были появиться и мертвецы, и души, как нарочно слышался шаг матери. Кстати, она так никогда и не вошла, а всегда только в нужную минуту, как по заводу, проходила. И я, обмирая от совсем уже другого живого страха, пихала огромную книгу под кровать. Ту. А в следующий раз, отыскав глазами место, с которого шагом матери была согнана, обнаруживалось, что их уже нет, что они уже опять отъехали вперед на какое-то место, как раз на то место, с которого опять буду согнана. Так я до мертвых душ никогда и не дочиталась, ни тогда, ни после. Ибо никакая моральная страшность, физическая уютность героев Гоголя никогда не совпала во мне с простой страшнотой названия. не удовлетворило во мне страсти страха, разжигаемой страшностью названия. Оторванная от книги, я прижималась к печке, красной щекой к синему чугуну, жаркой щекой к ледяному, но к нему только в образе печки, к нему тому никогда. Впрочем, все же да, но это потому, что на руках и через реку. Купаюсь ночью в оке. Не купаюсь, а оказываюсь одна, на середине оки, не черный, а серый. И даже не оказываюсь, а просто сразу тону. Уже потонула. Начнем сначала. Тону на середине оки. И когда уже совсем потонула и, кажется, умерла, взлет, который знаю с первой секунды. И я на руках высоко над окой. Голова под небом, и несут меня утопленники. Собственно, один. И, конечно, совсем не утопленник. Утопленник я! Потому что я его безумно люблю и совсем не боюсь. И он не синий, а серый. И жмусь к нему всем своим мокрым лицом и платьем, обняв за шею, по праву всякого утопающего. Шагаем с ним по водам, то есть шагает он, и я еду. А другие, утопленники или кто, его подвластные, громко и радостно где-то под низом воют. И, ступив на другой берег, тот, где дом Поленова и деревня Бехова, он с размаху, ставя меня на землю с громовым, так и гром не грохочет, смехом. «А когда-нибудь мы с тобой поженимся, черт возьми!» О, как мне тогда в младенчестве это нравилось! Черт возьми, из его уст, как до глубины живота ожигало это молодечество! Перенес по водам, и как самый обыкновенный мужик или студент, черт возьми! Точно он может этого бояться или желать! Точно его или меня на его руках вообще может взять черт! И никогда меня не омрачила мысль, что это для меня и снисхождение к моему малолетству точка над «и», собственной тождественностью, чтобы я не ошиблась, что он действительно он. Нет, он просто играл в простого смертного, что я не я и лошадь не моя. Нужно сказать, что за ошеломляющим из его уст, черт возьми, само обещание «мы с тобой когда-нибудь поженимся» несколько отходила на задний план. Но когда я, усладившись возгласом во всех его во мне отзвуках, сама несколько отходила, о, нестерпимость этого триумфа! Он без всякой моей просьбы, сам, он со мной, поженится на совершенно мокрой, маленькой. И вот однажды, не выдержав одинокого триумфа, уже угрызаясь, но остановить потока не в силах, «Мама, мне сегодня снились утопленники, будто они меня взяли на руки и несли через реку, а тот главный утопленник мне сказал, мы с тобой когда-нибудь поженимся, черт возьми!» «Поздравляю», — сказала мать, — «я тебе всегда говорила». Хороших детей через пропасть переводят ангелы, а таких, как ты. Боясь, что она догадалась и сейчас назовет и этим навек пересечет, я торопливо... Но это правда, были утопленники, самые совершенные, синие, и в распухнувшее тело раки черные впились. «И ты находишь, что это лучше?» — иронически сказала мать. «Какая гадость!» Но была у меня с ним, кроме рассказанных повторных встреч, типа встреч одна-единственная, неповторившаяся. Меня, как всегда, заманивают в Валериную трехпрудную комнату. Но не один кто-то, а много. Целый шепчущий и тычущий пальцем круг. Тут и няня, и Августа Ивановна, и весной с новой травой возникающая сундучно-швейная Марья Васильевна. И другая Марья Васильевна. С лицом рыбы и странной фамилией Сумбу. И даже та портниха, уй, от которой так пахнет касторкой, кумачом. И все они в голос. «Скорей, Мусенька, скорей, там тебя кто-то ждет». Как всегда, немножко упираюсь, немножко улыбаюсь, мнусь. Наконец вхожу. И, о, ужас, пусто. На кровати никого. Его на постели нет. Одна красная комната, полная солнца и пыли. Комната одна. как я, одна, без него.